Аллилуйя. Слава Господу. Бог с нами. Как хорошо быть в Его присутствии, правда? И многие люди в этом мире, они, как говорится, многое теряют, не зная Бога. Теряют Его присутствие, теряют присутствие в Его святости, в Его любви, в Его доме. И люди в этом мире, они просто враждуют с Богом. Они просто враждуют с Богом. Почему? Потому что у людей очень такое превратное понимание о Боге. В этом мире у людей, они настолько, не настолько искажено их мышление о Боге. И дьявол настолько посеял вот эту нехорошую информацию о нашем Господе. И многие люди в это верят. И многие считают, что Бог жестокий. Многие считают, что если ты к Нему придешь, Он обязательно тебя будет судить. Он обязательно тебе напомнит все твои проступки. Он обязательно тебя будет наказывать. И люди знают, многие люди знают Бога как жестокого Бога. И жестокий Бог, который в этом мире, которого так считают, вот большинство людей именно в этого Бога верят. Они верят, что Он есть. И верят в Него, но боятся Его, потому что не слышали, потому что не знают, потому что твердыни ихнего разума настолько уже устоялись и передавались из поколения в поколение, что очень трудно нам явить Бога, любящего, заботливого Бога. И это, я знаю, что каждый из нас как минимум один раз кому-то говорил. И это прискорбно, что люди не воспринимают, потому что в их сознании все-таки лежит вот эта твердыня, что Бог, Он жестокий. Но на самом деле Бог любящий. И когда мы имеем с Богом мир, то есть не просто мир, как шалом, а имеем мир, то есть взаимоотношения, когда мы Его хорошо знаем, когда мы с Ним имеем какую-то связь, чтобы общаться с Ним, чтобы разговаривать с Ним, чтобы получать от Него ответы, задавать Ему вопросы – тогда это вот этот Божий мир, который живет в каждом в жизни каждого верующего, в сердце каждого верующего. Потому что каждый верующий, он знает, что есть куда прийти. Пусть муж наругался, пусть жена наругалась, пусть там дети непослушные, пусть родители меня наказали, но я знаю, куда прийти. Это большая привилегия детей Божьих, большая привилегия, что в нем мы всегда найдем утешение, и он не только утешит тебя, он еще и наставит твои ноги правильно, как исправить эту ошибку. И мало того, он еще и пойдет с тобой, чтобы исправлять эту ошибку. Такому Богу я служу, такому я поклоняюсь. Это мой выбор. И я уверен, что и ваш выбор такой же. Аминь. Слава Богу, что мы имеем мир с Богом через Господа Иисуса Христа. И мы будем читать сейчас послание Римлянам. Вы знаете, что когда писались послания, главы, стихи, это все было для нашего удобства. На самом деле, все свитки, которые писались в те времена, свитки пророков и другие книги библейские, они писались без разделений. Поэтому для нашего удобства, просто когда составлялась Библия, были отмечены стихи. Поэтому мы прочитаем сегодня из послания к римлянам, 4 глава, 17 стиха, и закончим послание к римлянам, 5 глава, 1 стих. Как будто бы это будет одно писание. На самом деле оно и есть одно писание. Потому что в 5 главе 1 стих начинается со слова «итак». То есть, другими словами, «итак сделаем выводы». Поэтому давайте будем читать послание к римлянам, 4 глава, 17 стиха. Речь идет об Аврааме. И Павел, наставляя свою церковь в Духе Святом, он им рассказывает эту историю об Аврааме, и дальше мы читаем. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов», это он говорит об Аврааме, «пред Богом, которому он поверил», то есть Авраам поверил этому Богу, «животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». Он сверх надежды поверил, то есть Авраам сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не измогши вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвлении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу». Понимаете, по человеческим, всем пониманиям человеческим это невозможно. По всем человеческим пониманиям, какое бы оно ни было, фактически все было налицо, и все, что сказал Бог, невозможно. Но Авраам, понимая эту невозможность, он не поколебался в вере. Понимаете? И будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Авраам был полностью уверен, что Бог силен, что его слово, если он сказал, все. Как бы он ни сомневался, как бы он, может быть, но все-таки вера, такая вера была сильная, что он все-таки поверил, что Бог все равно исполнит свое слово. Из-за своего непонимания, когда Авраам, может быть, где-то пытался что-то делать сам, но из-за своей веры, что все равно Бог исполнит, он остался и стал отцом всех народов. 21 стих. «И будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось Аврааму это в праведность». А впрочем, вот очень интересный стих уже с 23 стиха, это уже нас касается. «А впрочем, не в отношении к одному только лишь Аврааму написано, что вменилось ему, но и в отношении кому? К нам. Оказывается, к нам». Что эта вера вменится и нам, верующим в того Бога, который был тот же Бог и Авраама, и тот же Бог, который воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Первый стих. То есть идет продолжение. Он делает выводы, Павел делает выводы из всего сказанного. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Давайте все вместе скажем. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Проповедь моя так и называется. Мир с Богом через Иисуса Христа. Мир с Богом через Иисуса Христа. И когда мы взываем Богу, Бог всегда выходит тебе навстречу, потому что Он верен. Аминь. И если мы откроем сейчас еще Иеремия, 33 глава, 3 стих, то там написано: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». А как мы воззываем к Богу? Мы кричим Ему: «Эй, покажи нам! Эй, дай нам!» Так мы взываем Богу. Никто не приходит к Богу, если он не оправдан верою в Иисуса Христа. Иисус есть путь, истина, жизнь. Иисус есть дверь, через которую мы входим и приходим к Богу. Поэтому, если мы вызываем Богу, Бог отвечает и показывает нам великое. Аминь. И мы помолимся. Благодарим Тебя, Бог наш, за Твое Слово, которое Ты даешь нам на сегодня, что Твое Слово, оно живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Слово Твое, оно разрушило всякие твердыни в наших жизнях, в жизни Церкви, на всех наших путях, во всех сферах нашей жизни, и чтобы Слово Твое доминировало и вело нас, Господь. Благослови нас этим Словом. Дай нам познать его, глубину Твоего Слова дай познать, чтобы мы через познание глубины Твоего Божьего Слова приходили к Тебе, приближались к Тебе еще ближе и ближе. Благословляем Твое святое имя в этом, над этой церкви, несут видение этой церкви. Мы также благословляем великого воинства Господа Саваофа, который в Поднебесье ополчается против всех сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалась бескомпромиссная и прекрасная и чудная Евангелие Иисуса Христа Господа нашего. Спасибо Тебе, Бог. И благослови уста мои, как проповедующего, и благослови уши слушающего, и благослови наши сердца, чтобы это сердце наше было как почва, в которую попадет семя, семя Твоего Слова, и прорастет, и принесет прекрасные плоды для Твоего Царства, для нас и для наших детей, и для будущих поколений. Спасибо Тебе, Бог, за все, что Ты для нас делаешь. Мы молим Тебя Духом Святым во имя Иисуса Христа и во имя Отца и Сына и Святого Духа. Все вместе скажем аминь. Аминь. Присаживайтесь. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Мы знаем все прекрасно выражение, когда мы приходим к кому-то домой, или кто-то приходит, или так просто знаем, когда мы говорим «мир дому твоему». То есть мы приходим к кому-то в гости и говорим «мир дому твоему». Или уходим из гостей и говорим «ну, мир Божий остается, пусть у вас». То есть мы желаем всегда «мир дому твоему». И это прекрасно, когда мы оставляем Божий мир где-то, но очень важно всегда иметь мир в нашем доме, в собственном доме, в собственном сердце, там, где есть храм Бога живого. Здесь должен быть мир, и этот мир должен быть с Богом. Мир должен быть с самим собою, и мир должен быть с Богом. И этот мир мы приобретаем через кого? Через Иисуса Христа. Но через Иисуса Христа нам открылся и другой Бог, не только, как я уже говорил, Бог Отец, Бог любящий, Бог, который не судит. Иисус явил Отца, Отца, который не судит, но который прощает нас, который протягивает руку помощи и всегда поддерживает нас. И наш Бог, мы знаем в эту историю, как Иисус пришел на площадь, и там вывели одну женщину, блудницу, ее поймали при любодеянии, и ее вывели на площадь, и приготовили уже люди, держали камни в руках и хотели ее побить. То есть все было готово к суду. То есть это был как бы закон. Мы поговорим об этой истории немного подробнее в другой раз. Там очень есть глубокие познания этого слова. Но я хочу, чтобы мы увидели так просто общую картину. Как выводят эту женщину, хотят ее побить, пойманную в прелюбодеянии. И Иисус на этой площади присутствует тоже. И эта история, она написана в Евангелии от Иоанна, в 8 главе. И мы прочитаем просто вот часть этой истории с 7 по 11 стих. Вот эти религиозные фарисеи, они уже, в принципе, вынесли приговор и хотели его привести в исполнение. Но тут появляется Иисус. И написано с 7 стиха. Когда же продолжали спрашивать его, они пытались искушать во всем всегда Иисуса Христа, подловить его в чем-то обвинять его. И вот тут они спрашивают его. И он, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха? Пусть первый бросит на нее камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле. В одном из фильмов эта история показана, как он сидел, так наклонился и рисовал рыбку. Я не помню, как фильм назывался, про Иисуса Христа. И он рисовал там на песке что-то палочкой, нарисовал вот рыбку, как мы на машинках клеим, да? И потом дальше мы читаем эту историю. Они же, то есть вот эти все фарисеи, книжники, которые знали закон, они же, услышав то, и, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя уже никого, кроме женщины, говорит ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». И он не только посочувствовал ей, что она была на грани уже вот смерти, вот-вот еще, ну, буквально, как, может быть, секунды оставалось, когда начался бы приводиться приговор в исполнение. И он не просто посочувствовал ей, он предотвратил вот эту кровавую расправу и говорит, кто из вас без греха, он говорит этим религиозным лидерам, кто из вас без греха, первый брось в нее камень, как мы читали в 7 стихе. И ни у одного обвинителя, ни у одного не хватило мужества бросить камень. Религиозные люди, знающие закон, вы понимаете? Ни у кого не хватило мужества бросить камень. Они были, как написано, обличаемы совестью, и все побросали камни и ушли. Значит, они не совсем были потеряны. Мы всегда говорим об этих книжниках и фарисеях, как будто бы они плохие такие, злые, но что-то в них внутри еще там осталось жить. То есть какая-то совесть еще есть. И они побросали камни и обличаемы вот этой совестью. Ну, для нас обличение совестью – это Дух Святой. Понимаете? А у них еще это была совесть. Они еще не понимали, что это Бог их касается. Бог открывает их внутреннюю сущность. И они каждый, обвиняя кого-то, увидели вдруг себя, что… Там я кого-то осудил, там я где-то не так сказал, там я что-то с женой не так поступил, там я друга предал, там я это сделал, там я украл, там я подвел, там я был неверен, там я не отдал Богу, там я то, там я это. И каждый, целая площадь, и никого не остается. Никого не остается. И Иисус, и эта женщина. И он говорит ей, где твои обвинители? Никто не осудил тебя. И она оборачивается и смотрит, действительно, кто меня осуждал только что? Что это только что было со мной? Меня только что к смерти приговорили, никого, ни одного обвинителя нету. Вы понимаете смысл, когда мы знаем Иисуса Христа, вокруг нас не останется ни одного обвинителя. Когда ты стоишь рядом в его присутствии, в присутствии Иисуса Христа. Ни один религиозный лидер, он не смог произнести эту фразу. Никто, кроме Иисуса, не мог сказать, я не осуждаю тебя. Иисус с пониманием относится, почему этот человек стал таким. Он с пониманием относится, почему сегодня ты стал таким, почему ты согрешил, почему ты что-то сделал не так, почему у тебя все-таки, ты верующий человек, но... Согласитесь со мной, мы хоть и верующие, но иногда мы поступаем неправильно. И Иисус в этот момент, Он никогда не скажет тебе, ты поступил неправильно, идешь в ад. Он всегда, вы должны это помнить и понимать, что Иисус являет Отца не Отца, который ищет, как тебя наказать. Он являет Отца любящего, который ищет, как тебя оправдать. Иисус являет любовь Отца. Иисус являет через свое отношение к нам, через свое сострадание, через понимание, что мы люди, что мы можем ошибиться, что мы можем совершить грех. И Он поступает точно так и сегодня с каждым из нас в Духе Святом. Он поступает. И когда ты согрешаешь против кого-то, когда ты согрешаешь против Бога, и иногда, очень часто, вернее, мы сами себя судим, судим, судим. Но при этом забываем, что у нас есть оправдание. И мы вот в этом суде, в собственном суде остаемся. Это уже не совесть. Это уже дьявол, который нашептывает тебе, ты такой-сякой, ты грешник, ты вот ты грешник, ты грешник. Он никогда не вспомнит тебе о том, что есть оправдание. Он не вспомнит, он не даст тебе вспомнить, чтобы ты пришел к Иисусу и услышал слово «ты прощен, я тебя не осуждаю». Он будет тебя судить, и ты будешь ходить и думать, я вот так поступил, я так поступил. Проходит год, а тебя это мучает, мучает. И находится обязательно кто-то из братьев и сестер, который говорит, тебя Дух Святой обличает. Да не Дух Святой обличает. Дух Святой, когда обличает, Он тебя сразу приведет к Иисусу Христу, чтобы ты был оправдан верою в Него и получил мир с Богом. Потому что когда у тебя нет мира с Богом, у тебя есть собственное осуждение. И это анализ того, что мы потеряли мир с Богом, когда мы постоянно живем в собственном осуждении. Мы потеряли мир с Богом. Надо исправлять. Иисус прекрасно знает, почему ты совершил тот или иной проступок. Иисус прекрасно знал жизнь этой женщины. Он знает каждую судьбу. Он знает каждого из нас. Каждого из нас знает. И знает, насколько мы сильны и насколько мы слабы. Он знает, где наши слабости, где наши сильности. Он все это. Вот за что мы полюбили Иисуса. И вот почему мы согласились служить Ему. Потому что Он нас не судил. Он нас не пытался прессовать. Он нас не пытался окунуть в грязь, опустить низко, опозорить и оставить вот такими опозоренными. Понимаете? Он не приговаривал нас к смерти. Он нас простил. Он нас оправдал. И Он нас спас. Так как не любить такого Бога? Скажите, пожалуйста. И Он сам согласился пойти на смерть за наши грехи. Он пролил свою кровь, чтобы мы имели спасение, жизнь вечную. И вы знаете, в самый критический момент, когда в жизни бывают такие ситуации, когда рядом никого нету, когда друзья, может, тебя предали, родственники тебя оставили, когда, ну, я уже не говорю про государство, да, тут... Не будем идти в тот уровень, да, что государство вообще о народе практически ничего не заботится. И никому, как говорится, чужие беды никого не волнуют. Но близкие, друзья, родственники, иногда бывает в жизни такая ситуация, когда ты всеми оставлен. И тогда приходит Иисус, как последняя надежда на помощь, и говорит тебе, дай мне твою руку и пойдем вместе. Я не осуждаю тебя. Я не оставлю тебя. Я не покину, говорит Иисус. И знаете, и блажен человек, который даст ему руку, который соглашается вместе идти со Христом. Блажен такой человек. Блажен такой человек. Иногда мы видим, как люди говорят, я недостоин. Приходи в церковь, Бог тебя любит, я недостоин. Приходи в церковь, не пойду, не хочу, не буду. Понимаете, Бог протягивает руку. Люди не понимают, что они пролаживают себе дорогу в ад. И Бог нас всегда ведет, и до сегодняшнего дня Он не ослабел. Поэтому мир с Богом через Иисуса Христа. Скажи еще раз со мной, мир с Богом через Иисуса Христа. И Бог дает каждому шанс получить свое спасение. И упустить этот шанс просто нельзя. Я всегда говорю, что Бог, Он не Бог точки, Он Бог запятой. Он всегда дает еще один шанс. Ты не использовал свой второй шанс, Бог тебе даст опять второй шанс. И это наш Бог. Но при всем при этом иногда кончаются шансы. При всем при этом иногда шансы не повторяются. И, к сожалению, есть такие шансы, которые не повторяются. К сожалению. И если мы откроем книгу пророка Исаия, 55 глава, 6 стих. Книга пророка Исаии, 55 глава, 6 стих. «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко». Что значит «ищите Господа, когда можно найти Его, и призывайте Его, когда Он близко»? Это значит, что можно найти Его, когда Он близко, когда Он рядом, пока Он рядом. И это значит, что будет другой раз, другой шанс, когда Он будет уже далеко. Если Библия говорит, что ищите Господа, пока Он близко или когда Он близко, то это значит, что будет когда-то такой момент, когда Бог уже будет далеко. И этот момент Он будет не за горами. И когда ты будешь посвящать себя больше своему дому, своей работе, своим делам, то у тебя увеличиваются шансы остаться на дне великой скорби. И когда ты воззовешь к Нему, Он окажется уже далеко. Вы понимаете эту ситуацию? Далеко, и найти Его тогда будет невозможно. Тогда найти Его будет невозможно. Мы должны использовать эти шансы, которые Бог дает нам на сегодня, пока Он замедлил, пока Он еще дает какое-то время и удержит ради нас время, и ради нас Он же и ускорит время. И придет тогда, как написано, и тогда конец. Когда придет страшный день, будет тогда конец. То, что мир называет конец света, это будет. И это не за горами, дорогие мои. Надо задуматься, надо привести в мир с Богом, нам надо его восстановить. Иисус говорит, придите ко мне все труждающиеся, придите ко мне все обремененные, я успокою вас. То есть он как врач. Он как врач говорит, придите ко мне, если ты нуждаешься, приди ко мне, я успокою тебя. У меня, он говорит, у меня есть эта таблетка, достаточно одной таблетки Иисуса Христа. Да, он говорит, что у меня есть это лекарство, у него есть все, чтобы успокоить твою метущуюся вот эту совесть, твою метущуюся грешную совесть, которая иногда ты поссорился с братом, с сестрой, муж с женой повздорили, с родителями, с детьми. Я всегда говорю, что вот эти все сферы, где мы, с кем мы общаемся, мы где-то поссорились и просто из-за какой-то мелочи мы кого-то обидели, кого-то осудили, мы забыли ту цену, которую Иисус заплатил для того, чтобы мы жили в мире. Забыли эту цену. И забыв эту цену, мы из-за какой-то мелочи можем просто обидеть своего ближнего в семье, в церкви, в духовной семье. Мы можем просто сказать нехорошее слово. Мы можем просто, где не надо, возвысить голос и ложно обвинить или еще что-то в этом смысле сделать. Или просто подставить кого-то, подвести кого-то, обещать и не исполнить. Мы забыли цену, которую Иисус Христос нас соединил, как всю семью. И из-за какой-то мелочи мы готовы продать это все, потеряв этот мир, понимаете? А у Иисуса есть эта таблетка. И ты берешь эту таблетку и смотришь на нее, а на таблетке написано, знаете, что там написано? Римлянам 5:1. А когда ты разворачиваешь инструкцию по употреблению этой таблетки, там написано Римлянам 5.1. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Господом, мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Понимаете, как Иисус поступает? Поэтому каждому из нас нужен, необходим, просто необходим этот внутренний мир, гармония с самим собой, гармония с Богом. И проблема в том, что вот эти внутренние конфликты, которые возникают внутри нас, они в первую очередь возникают у нас, конфликт возникает с самим собой. С самим собой возникает конфликт. И этот конфликт, он изматывает нас. Ты кого-то обидел, ты кому-то не так сказал, ты что-то не так поступил, и ты ходишь, и вроде бы ты где-то уже осознаешь, что ну можно было по-другому, а может быть я был неправ, ну а может он был неправ. Не, ну лучше, что он был неправ. Лучше он неправ, а я прав. Нет, не подойду первый, не скажу, что давай помиримся, давай найдем путь к примирению, давай это сделаем. Вот пусть он подойдет, он начал, он пусть подойдет первый. И мы варимся. Это я говорю о внутреннем нашем состоянии сейчас. И мы в этом внутреннем состоянии, мы не можем приобрести мир со своей собственной совестью. У нас внутренний конфликт, который съедает нас, съедает и съедает нас. Знаете, ученые доказали, ну не то, что доказали, это факт, что когда человек летит в космос и пребывает там в космосе, вы знаете, вот эта красота космоса, и присутствие космоса настолько человека отвлекает от всех земных забот, что когда человек прилетает с космоса, ну, космонавты, бывает сейчас, вы знаете, сейчас космонавты летают, там год могут жить в космосе уже. И вот он прилетает, и он, организм абсолютно не сдвинулся с места, то есть он сохранился, как забальзамированный. Когда он улетел от Земли, все, ты живешь вечно, ты не стареешь. А мы настолько заземленные тут, ведь мы же рождены от Духа, мы же рождены от Бога, мы-то физически еще пока в теле тут, но Духом-то мы там, и мы не должны стареть. Ну, согласитесь со мной, по законам, по духовным законам не должны стареть. Правильно? Но мы стареем. Поэтому одна из основных и одна из распространеннейших причин нашего вот этого старения – это съедание твоей собственной внутренности, твоего собственного «я». То есть твоя собственная совесть, она тебя изнутри съедает. И как легко становится, я уверен, что каждый из нас, живя с Иисусом Христом, уже придя в церковь, мы когда-то к кому-то подходили и говорили: «Извини, я был неправ». Я думаю, что все говорили такую фразу. Если ты еще никогда такое не сказал, ты горд, надменен, и твое место у Иисуса Христа, который не осуждает, но обличает с любовью. И вот эта проблема сегодняшнего человечества, что даже при всей внешней красоте, что люди при деньгах, при каких-то оптимальных условиях, они разрушают своего внутреннего Божьего человека, духовного человека. Не того человека, который был распят, когда ты принимал водное крещение или когда ты еще не каялся, а уже духовного человека. Я говорю уже о нас верующих, я не говорю сейчас о мире, а о нас верующих. И мы разрушаем себя иногда внутри. И вот это разрушение внутри, оно лишает нас способности делать дела добрые. И мы поневоле, когда не привели вот этот порядок с ближним, порядок с Богом, когда мы не вошли в эту гармонию, мы поневоле совершаем еще определенные проступки, определенные прегрешения. Я уже не говорю о больших грехах. Понимаете? И в послании, там же в послании к Римлянам, 7 главе, 19 стих. Послание к Римлянам, 7 глава, 19-20 стих. Павел говорит: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же я делаю то, чего не хочу, то это уже не я делаю». Да, а кто это делает? Живущий во мне грех. Вы понимаете, что значит, когда ты не примирен, то в тебе начинает жить грех. И ты не хочешь это делать, но делаешь. А когда ты хочешь сделать что-то хорошее, что-то тебе не позволяет. Что-то тебя либо уводит, либо ты не успеваешь, либо еще что-то. И все это нарушение гармонии. Это все заключено в том, что ты потерял мир с Богом, который ты приобрел через Иисуса Христа в день своего покаяния. Что с этим делать? Скажите, что с этим делать? Образование, оно не победит грех. Психологи не смогут победить грех. Религиозная система не может победить грех. Грех имеет величайшую власть над жизнью человека. И грех рождается вместе с нами. Грех – это наследство Адама. Грех – это наследство Адама, это грешная натура, Адамова натура. Она вместе с рождением человека, она уже приходит в жизнь, в эту жизнь, в которой мы живем. И сколько в мире существует вот жестокости, страданий, несправедливости. И возникает вопрос, почему? Почему это все существует? Почему это вокруг нас? Почему это иногда в наших жизнях есть? Ответ один. Ответ один. Грех. Из-за греха. Из-за греха страдают и верующие, из-за греха страдают праведники, из-за греха Иисус пошел на крест. Из-за греха. Желание грешить, оно сильно в нас. Оно иногда движет нами не просто, чтобы мы делали какие-то сознательные грехи, вот знаю, так, это грех, я пойду и сделаю. Нет, я не говорю о таких сознательных грехах. Но сознание согрешить, оно настолько сильно в нас. Грех, он не спрашивает тебя, и он не спрашивает тебя разрешения. Можно я искушу тебя? Можно я соблазню тебя? Не спрашивает грех. Он соблазняет, искушает и делает все, чтобы ты соблазнился, искусился, чтобы ты сказал не то, чтобы ты сделал не то, чтобы ты потерял мир с Богом. Грех, он не спрашивает тебя. Он силен. Силен и живет в людях. И мы должны это знать. Не просто потом, когда это все происходит, мы просто потом фиксируем или констатируем факт, что злое, которое мы не хотели делать, мы сделали. И Павел это прекрасно знал, он конкретно говорит, вот не хотел делать, сделал. Добро хотел сделать, не получилось. Если хочу делать доброе, а делаю злое, так это не я делаю, а грех, который живет во мне. Если ты не привел свою жизнь, не привел свои отношения с Богом, отношения друг с другом, с ближним твоим, не привел в порядок, то грех живет в тебе, как написано было, помните, когда Каин убил Авеля. Грех лежит у порога, грех пришел к тебе, вот грех уже. И он вместо того, чтобы сделать правильные выводы, он после этого пошел так и убил. И мы иногда так же, но мы не идем убивать, но мы, не делая правильные выводы, мы поступаем как-то несправедливо по отношению к ближнему своему. Мы делаем что-то нехорошие вещи в нашей жизни. Это не оправдание, что это не я, это грех. Это не оправдание твое. Это просто Павел говорит, что от этого надо избавляться, это не должно быть. Потому что надо примириться с Богом через Иисуса Христа. Мы оправданы Его верою. Каждому из нас нужен Бог. Каждому из нас нужен Иисус. Каждому из нас нужен мир в сердце. Потому что внутри вот эта наша грешная совесть, она судит нас. И мы пытаемся иногда заглушать ее. Заглушать, вот чем-то успокаивать. Вот тебя начинает это мучить, какой-то вопрос привести в порядок в какой-то сфере твоей жизни, в каких-то отношениях. И ты пытаешься это, не хочу об этом думать. Так, надо переключиться, надо на другую волну переключить себя. Ну, в мире понятно, люди находят это в алкоголе, в наркотиках, в вине, в прелюбодеяниях, в казино и много других вещей, которые соблазняют в этом мире. Но иногда и среди верующих мы начинаем думать, надо отказаться от этих мыслей, я не хочу, так опять меня напоминает, я должен идти попросить прощения, я должен сделать так, я должен поступить так. Не, надо по-другому думать, все, так, о чем думать, давай я фильм посмотрю, давай я это. И мы начинаем себя чем-то. Это нехорошо, это нехорошая черта верующего человека, когда мы начинаем искать вот такие моменты, оправдывать себя за совершенный грех. Не осуждать себя, а оправдывать. Это еще грех на грехе. И грехом погоняет. Поэтому нам нужен Иисус, нам нужен мир. И у нас иногда ничего не выходит, если мы не примиряемся. Мы можем ходить долгое время в таком вот самоосужденном состоянии и жить долгое время. Но когда приходит Иисус, жизнь человека приобретает гармонию в первую очередь с собой. Я не говорю, когда он приходит первый раз в твою жизнь, в момент твоего покаяния, когда ты каялся там 10-20 лет назад, неважно. Я говорю, когда приходит Иисус, он приходит каждый день, он готов зайти в твою жизнь, если ты его приглашаешь. Потому что когда ты начинаешь жить вот этим самоосуждением, Иисус, он стучится и только хочет, когда ты скажешь «Иисус», и он тут же приходит и говорит «Я не осуждаю тебя». Я не осуждаю тебя. И обвинители, которые тебя осуждали, никого не останется. Понимаете? Поэтому нам не нужно заглушать свою совесть какими-то отвлечениями от обличения Духа Святого. Не заглушать свою совесть надо, а нам нужно просто примириться с Богом. Просто примириться с Богом. Как примириться? Оправдавшись верою. Оправдавшись верою. Мир с Богом приходит в результате оправдания. Мир с Богом через Иисуса Христа, который мы приобретаем, это вторичное следствие чего-то. Этот мир, о котором я говорю, это вторичное следствие чего-то. Чтобы получить этот мир, надо что-то должно произойти. Должно прийти оправдание. Оправдание верою. И Писание так и говорит, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Иисуса Христа. Что такое оправдание? Это результат определенных судебных процессов. Оправдание – это результат определенных каких-то судебных процессов. Если мы возьмем юридическую сферу, так чуть-чуть погрузимся, я не юрист, но так примерно расскажу вам, вы должны сами это понимать, это элементарные истины. Что когда приходит какой-то суд, идет разбирательство какое-то судебное, то человек нуждается в оправдании, если он не совершал проступок. И идет процесс, процесс, следствие, эксперименты, улики, все это собирается, это целый процесс. И когда приходит суд, суд говорит, оправдан, невиновен. То есть это один вариант. Есть другой вариант оправдания, когда кто-то берет вину на себя, и он приходит и говорит, он невиновен, это я совершил этот грех, это я вот поступил так. И тогда суд говорит, есть виновный, ты невиновен, а вот тот, кто взял на себя твой грех, вот он виновен, он признался. Все, дело закрыто. То есть два варианта оправдания, когда человек бывает оправдан. Это когда он оправдан судьями через то, что он признается, через то, что судьями признается его невиновность, либо его вину берет на себя кто-то другой. И оправдание, оно нужно преступнику, или ну, еще пока не преступнику, а подследственному. Оно нужно, либо этот реальный, то есть тот, кто берет на себя, или тот, кто действительно не совершал, и которого в чем-то ложно обвиняют. Правильно? Но так как перед Богом мы все согрешили, потому что Писание утверждает, что нет человека праведного на земле. В книге Екклесиаста написано, нет человека праведного на земле. И в послании к Римлянам также написано, что все согрешили и лишены славы Божьей. Поэтому доказать нашу невиновность перед Богом, это исключается вариант. Вариант этот исключается. И не надо доказывать ничего, потому что мы грешные. Мы не докажем свою праведность. Мы грешны, мы родились уже грешными. Мы рождаемся грешными. И мы грешны не потому, что грешим, а потому, что грешные. Это надо просто, в это надо тоже поверить. И не искать себе, что вот я такой, и бить себя в грудь. Нет, просто надо поверить, что я родился в грехе, я родился грешный. И все, это говорит Писание, и не надо мне ничего об этом искать, не надо ничего доказывать. Это надо знать и понять это. Что мы грешны не потому, что грешим, а потому, что мы грешные. У нас такая генетика, у нас такие передались гены от Адама. Понимаете? Поэтому вот этот вариант, что мы оправданы за нашу там невиновность, он не проходит. Проходит второй вариант. Для нашего оправдания проходит только второй вариант, когда кто-то другой должен взять вину на себя. И вы уже догадались, кто это. Знаете, кто это? А? Правильно. Конечно же, это Иисус. Конечно же, Иисус, Он взял вину на Себя, Он понес немощи, понес грехи, Он был пригвожден ко кресту, Он всех после этого искренне простил, сказал, прости их, Отец, не знаю, что делают. И всем искренне подарил спасение через свою смерть на Голгофе. Вы знаете также историю, когда блудная женщина пришла к Иисусу Христу и плакала, она раскаивалась за свои грехи, она омывала слезами, написано, она слезами омыла его ноги и волосами, утерла их. И Иисус, понимаете, Иисус оправдал ее, потому что она верила, то есть она была оправдана по вере, и Он ее не судил, и она верила, что Он поймет ее, она верила, что Он простит ее, потому что другие говорили, зачем тратить, зачем это, да она такая, она не может войти даже сесть рядом с тобою. Но она не шла никому, и даже с апостолов она не шла. Она не шла никому из людей, никому из закона. К фарисеям она не шла, которые знали. Она бежала к Иисусу. Она знала, что Он не осудит. Она знала, что Он поймет. Она видела это уже на опыте многих других людей на протяжении всей его жизни. И она верила. И прощение грехов, которое Иисус простил, это и есть ее оправдание. И она была оправдана верою. И она приобрела мир с Богом. Таких примеров много в Библии. Я не могу сейчас просто все примеры эти перечисливать, но их в Библии очень много, когда мы оправданы через веру в Иисуса Христа, мы оправданы перед Богом. Оправданы верою в Иисуса Христа и приобретаем мир с Богом нашим. Поэтому, что я могу вам посоветовать, как я могу наставить вас, чтобы каждый из нас, он должен просто постараться оказаться в правильном месте, то есть в правильной компании, в правильном общении с людьми. Потому что мы очень часто посвящаем свое общение не там, где надо. Очень часто мы не оправдываем себя верой во Христа Иисуса, потому что наша вера, она как бы остается на уровне только лишь нашего покаяния или провозношения молитвы покаяния. И наша вера на этом останавливается. Дорогие мои, наша вера, она должна взращиваться. Наша вера, она должна действовать. Она должна содействовать нам. Поэтому Иисус, Он всегда говорит, ты должен найти правильное место. В компании людей, оправдавшихся верой во Христа Иисуса, там ты долго можешь найти вот эту способность Иисуса увидеть, где Он прощает, где Он оставляет, где Он исправляет тебя, где Он всегда благословляет тебя, где Он никогда тебя не осуждает, но всегда поддерживает. Только в такой среде. Потому что не может рыба жить в среде кого там? Кто любит рыбу? Львы, да? Я не имею в виду мы, а из животных, кто любит рыбу. Рыба не может жить среди львов, потому что львы ее сразу скушают. Я тоже люблю рыбу. В моей среде тоже рыба не может долго жить. Сразу на сковородку попадает. Но я говорю о другом. Поэтому верующий человек, он должен всегда искать таких же оправданных по вере. Таких же, которые, уверовав в Иисуса Христа, обрели мир с Богом через Иисуса Христа. Понимаете? Поэтому мы должны всегда проанализировать, где наше общение, кому мы больше посвящаем времени, к чему мы больше стремимся. Если ты посвящен Богу, если ты считаешь себя действительно верующим, так ты должен быть посвящен Богу, и ты должен служить Богу. Нету другого варианта, нету другого пути, потому что, оправдавшись верою, ты приобретаешь мир с Богом. Но если ты отвергаешь Бога, то оправдание верою – это всего лишь пустые слова. Я верю. Ну и что ты веришь? Библия говорит, что и бесы веруют. Но это не означает, что они пойдут на небеса и будут жить вечной жизнью с Иисусом Христом. Понимаете смысл? Поэтому, когда дьявол придет, чтобы убивать, потому что у дьявола есть заповедь. Возмездие за грех – смерть. Это сказал Бог. Возмездие за грех – смерть. И дьявол приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Он получает право на твою смерть за твой грех, за совершенный грех. Понимаете? За грех – смерть. И дьявол это конкретно имеет на это право. Но тем, кто оправдался верою, дьявол теряет власть над этими людьми. И он не может уже прийти и не будет иметь никакой возможности тебя уничтожить. Потому что верою в Иисуса Христа ты оправдан. И в глазах Бога ты уже праведник, ты уже не грешник. Дьявол приходит и говорит, он согрешил. Вот он тебя принял, он тебя предал, он согрешил. А Иисус говорит, да, но он тогда покаялся же. Нет, он еще не каялся, так он уже вон кается, смотри. Вот он сидит в собрании, посмотри на его сердце, дьявол говорит, не вижу, а Бог говорит, зато я вижу. Убирайся вон, дьявол, клеветник братьев наших. И Богом ты оправдан, и дьявол будет клеветать на тебя, а Бог скажет ему, даст щелбана по голове и скажет, убирайся отсюда, клеветник. Он оправдан верою в меня. И вот он сидит в собрании и раскаялся. Так вот он вчера, а вот он позавчера, а он на прошлой неделе. А он и тогда покаялся, и сейчас кается. А вон, видишь, который не согрешил. Так он не согрешил, и он завтра придет и будет каяться тоже, на всякий случай. Чтобы тебе, дьявол, утереть нос. Бог защищает тебя. Бог не обвиняет тебя. Поэтому власти он потерял. Но если ты грешишь, Библия говорит, ты заслуживаешь смерти. Понимаете? И мы должны не пользоваться, не использовать просто Иисуса Христа, как просто вот, ну, знаете, когда тяжело, так раз, где-то тяжело, ты Иисус. И мы его используем, как кого-то на побегушках. Мы должны ценить его подвиг, ценить подвиг Голгофского креста, ценить его святую кровь, ценить и не использовать это, лишь бы мазать кровью все подряд. Я иду вот сейчас совершать прелюбодеяние, Господь, покрой меня своей кровью, чтобы жена меня не застукала. Послушайте, давайте ценить кровь Христа, ценить его искупление. Или я иду воровать что-то, Господи, благослови меня, защити меня от полиции, чтобы меня не поймали. Покрой кровью своей путь мой, руки мои помажь елеем, еще елеем намажет, и пошел, кошелек украл. Я ж Богу молился, я ж верю Богу. Поэтому, когда человек совершает молитву покаяния, с этого момента дьявол теряет над ним власть. Я не говорю о молитве покаяния, когда ты пришел первый раз в церковь и покаялся. Я говорю о молитве покаяния ежедневной. Я всегда говорю, что праведник, он должен жить раскаянной жизнью, молитвенной жизнью, раскаянной жизнью. Каждый день, вольно или невольно, мысль могла промелькнуть, что ты не заметишь эту мысль. Но этот грех, он вошел, прошел через твое сердце, через эту мысль. Поэтому каждый день ты должен всегда прийти к Богу и сказать, Господь, прости, где я вольно, невольно мог согрешить. Я не хочу даже лечь спать. Я не хочу лечь спать в грехе, я не хочу лечь спать неочищенным, неомытым твоей кровью. Потому что я не смогу приобрести мир. Ни мир во сне, ни это вот. Более того, я могу и не проснуться. Кто из нас знает, что он завтра проснется? Никто не знает. Но тем не менее, будильник ставят все. Но это хорошо, значит, надежда есть на завтрашний день. А если есть надежда, то надежда не постыжает. И когда ты с чистой совестью лег спать, проснулся ты или не проснулся, какая разница? Не проснулся, так ты проснешься в Царстве Божьем, а не в аду. А проснулся, так ты проснулся, чтобы провозглашать Царство Божие на земле и являть через себя это Царство людям, миру. Поэтому мы должны заглянуть вовнутрь себя. Если Бог оправдал, то ты уже не грешник. Ты должен это понять, ты должен в это свято верить. Что если Бог оправдал тебя, ты уже не грешник. Как бы дьявол не клеветал на тебя, как бы он не напоминал тебе, что ты плохой, плохой, не верь этой лжи. Не верь этой лжи. Истинный христианин, если придет тебе и скажет, что ты согрешил, то он тут же тебе скажет, тебе нужен Иисус. Он не оставит тебя с одной лишь фразой, ты согрешил. Истинный христианин, он обличит тебя и наставит тебя. Так делал Иисус, так делает Дух Святой сегодня. Понимаете? И мы должны быть движимы именно вот этим посланием Божьим. Поэтому если человек, Бог оправдывает человека, то этот человек становится праведником. И поэтому закон греха и смерти над этим человеком не властвует. Не властвует. Поэтому нам надо взвесить и проверить свою жизнь, честно заглянуть вовнутрь своей этой совести, греховной совести. Чиста ли она у тебя? Или греховна она у тебя? Примириться, примирение должно прийти. Восстановление утраченных отношений. Восстановление утраченных отношений с самим собой в первую очередь, с Богом, с ближним твоим. Это все нужно приводить в порядок. Это процесс. Это процесс, который должен продвигаться в нашем сердце, который не может остановиться, потому что вокруг нас столько зла, столько гадости сатанинской бушует. И мы иногда приносим эту сатанинскую ересь, сатанинские слова, сатанинское поведение. Мы приносим свои семьи, мы приносим иногда в церковь, мы приносим иногда в общество, где мы живем. Вместо того, чтобы являть Иисуса Христа, мы являем этот мир и становимся как этот мир, уподобляемся этому миру, ну, чтобы как все. Иди против течения, не бойся. Иисус тебя не осудит. Тебя мир будет осуждать, Иисус не осудит. Он мало того, что тебе скажет, как идти, Он еще и с тобой пойдет. И не оставит, и не покинет тебя. Поэтому если что-то тебе говорит, что пришло время взыскать Бога, что это мой день, что я облечен сегодня, так тебе нужна молитва покаяния. Тебе нужна эта молитва. Не только сегодня. Она нужна тебе всегда, она нужна тебе и завтра будет. Я не знаю, как тебя дьявол искусит завтра. Я не знаю, как завтра он меня будет соблазнять. Не знаю. Я не знаю, что ждет меня через полчаса за углом там. Не знаю. Не знаю, ли я проснусь завтра или не проснусь. Ну, будильник поставлю. Не знаю это. Понимаете? И никто не знает. Никто этого не знает. А Библия говорит, ищите Господа, когда можно найти Его. Мы читали это послание. Ищите Господа, когда можно найти Его. Потому что, может быть, завтра Он уже будет далеко. И ты проснешься и увидишь в новостях катастрофы, землетрясения и все это. И звонишь кому-то из братьев, сестер, а тебе не отвечают. Другому звонишь, он не отвечает. Где они все? Где они все? Они уже с Иисусом. А ты еще не можешь никак примириться. Давайте не опоздать. Давайте не опаздывать. Поэтому закон греха и смерти, он может уничтожить любого из нас, когда мы совершаем грех. Но когда ты оправдан верою, ты становишься праведником. И в твоей жизни будет действовать закон духа и жизни. Скажи сам себе, во мне действует закон духа и жизни. Это тебе дал Иисус. Это Он вложил в твое сердце. Потому что Он оправдал тебя. Он взял на себя все наши немощи, болезни, грехи, проклятия. Все забрал. Чтобы ты, оправдавшись верой, пришел в мир с Богом через Него. Так говорит Писание, так говорит сегодняшнее послание, так говорит Дух Святой. И Он, я уверен, что Он говорит это послание в последние дни. Он говорит это послание всему христианскому миру. Я не говорю, что именно сегодняшняя проповедь будет звучать во всех церквях, нет. Но что-то похожее, или что-то в ближайшее время, или что-то уже звучало в ближайшее время. Оно будет звучать, потому что Иисус готовит свою невесту. Иисус грядет, и Он хочет забрать свою невесту чистую, без пятна и порока, возлюбленную, преславную, красивую, украшенную. Он заботится о ней, как Отец Небесный заботится, как Отец вообще на земле заботится о своей дочери, выдавая ее замуж. Так и Бог Отец заботится о своей невесте, выдавая ее замуж за Христа, потому что это Сын Его возлюбленный, и Он хочет, чтобы Его дочь возлюбленная, ну, духовно вы понимаете это разделение. Это не значит, что церковь Иисус, брат и сестра. Он хочет, чтобы его возлюбленная невеста была достойна его возлюбленного сына, святого Господа Иисуса Христа. Понимаете? Давайте будем верны Богу. Давайте искать Его. Давайте приводить в порядок свои отношения. Самим собой, в первую очередь, потом начнем приводить это отношение. Когда мы в первую очередь приводим отношения с Богом. Но я тебе скажу, начни с себя. Не начинай с Бога. Бог всегда ждет тебя и всегда готов принять. Но если ты не приведешь отношения с самим собой, то ты не сможешь приводить отношения с Богом. Поэтому начинай с себя. Не думай, что я ставлю тебя выше Бога. Нет. Я говорю сейчас о твоих личных отношениях, о твоем личном мире с Богом. Чтобы привести этот мир с Богом, надо привести мир внутри себя, внутри своего сердца. Поэтому мы все разные. Но без исключения каждому из нас нужна одна вера, которой мы оправдаемся. И эта вера, которая будет согревать нас, это Бог, который повелевает всем покаяться. Он не говорит, у тебя вера сильная, можешь не каяться. А вот ты вот хороший, добрые дела делал, можешь не каяться. Библия говорит недвусмысленно, Бог повелевает всем покаяться. И все, и только твое покаяние, оно примиряет с Богом. Примиряет с Богом, и когда у тебя появляется эта вера, ты провозглашаешь, что Иисус Христос мой Господь. Он Господь моей жизни. Я твой Господь слуга, я твое дитя. Как хочешь себя называй, Он тебя называет другом. И когда ты оправдан этой верою, то у тебя, хочешь ты или не хочешь, если ты оправдан верою, тебе придет мир с Богом через Иисуса Христа. Иисус за это умер. Иисус за это служил людям. Он сегодня Духом Святым служит каждому из нас за то, чтобы мы приняли мир с Богом через Господа Иисуса Христа, оправдавшись верою. Аминь. Давайте склоним наши головы.